сегодня, иншаллах, начинаем разговор о джиннах.
Мы в тот раз говорили о вере в ангелах. И мы сегодня поговорим, иншаллах, и начинаем говорить о вере в джиннах. Потому что это, я считаю, что этот вопрос немаловажный. Потому что, к сожалению, многие шарлатаны пользуются тем, что никто не видит джиннов, и пользуются этим, чтобы нам рассказывать всякую ерунду относительно этого существа, этого создания. Хотя эти люди, которые берут на себя такую ответственность, думав, если они думают, что это, в этом никакого нарушения нет, они глубоко ошибаются. Потому что, когда мы говорим о чем-либо, скрытое от нас, опять-таки мы не имеем права говорить без обоснования. А обоснования здесь могут быть только аяты из Корана или из речения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Никакого здесь мнения какого-нибудь ученого не может иметь значения, потому что мы говорим о тех вещах, которые ни ученый, ни неграмотный человек их не видит. Вот из них, например, это джинни. И поскольку это, к сожалению, стало модно очень в нашем обществе и среди мусульман разговор о джиннах, этот человек проявляет джин, тот разговаривает с джиннами, третий рассказывает о них и так далее. Это, я считаю, сделает вот этот обстановка, сделает этот вопрос очень актуальным для разговора. Поэтому мы, иншаллах, будем пытаться говорить о джиннах то, что о них сказано или в Коране, или в изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Я думаю, это нам будет достаточно ознакомиться с этим существом и ознакомиться с тем, что Аллах, субхану та'аля, дал им, какие возможности они имеют, и как мы можем защитить себя от их вреда. Я еще раз подчеркиваю, что разговор о джиннах – это разговор, относящийся к вере человека, к вере его. А не просто это пустой разговор. Потому что, когда мы видим, что Аллах, субханаху ва та'аля, о них рассказывал нам в Коране, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, о них рассказывал нам в своих хадисах и изречениях, значит, отрицание существование этих созданий является непосредственным обвинением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в том, что он лжет. А это, конечно, нарушение веры. Потому что в Коране о них говорится открыто. И аяты Корана, разговаривающие и рассказывающие нам о джиннах, их нельзя никак по-другому объяснить. Как некоторые пытаются, что здесь не имеется в виду джинни, здесь имеется в виду какие-то микробы, здесь имеется в виду какие-то другие существа. Давайте мы живем в цивилизации. Что, неужели будем верить в такие существа? Да, мы уверовали в них, потому что о них Аллах, субханаху ва та'аля, рассказывал нам. Я просто для начала некоторые аяты привожу. Например, из сура номер 46, аят 29 по 32, Аллах Субхану Та'аля сказал: «Вот мы направили к тебе толпу из джиннов, чтобы они выслушали Коран. Когда же они явились к этому, они сказали: внимайте, когда было завершено чтение Корана, они обратились к своему народу с увещанием». Аллах Субхану Та'аля о них говорит во многих сурах, например, тоже сура номер 6, аят 128-130, и даже есть одна сура, носит название, такое название Аль-Джин. Сурат Аль-Джин, сура номер 72, в которой, кстати, говорится много о них. И именно говорится в этой суре, и сейчас мы убедимся, иншаллах, чуть попозже, говорится в этой суре о возможностях Аль-Джин. На что они способны? Хотя, несмотря на то, что это ярко говорится и понятливо говорится в этих аятах, их способности какие? А мы, к сожалению, некоторые мусульмане до сих пор сомневаются в этом. И в изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во многих его изречениях, это, вычислить эти изречения невозможно, в которых упомянулись аль-джин и в которых шел разговор о джиннах. И это, иншаллах, у нас будет тоже попозже. Из этих хадисов, например, однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному из своих сподвижников: «Я знаю, что ты любишь скот и ты любишь долину, ты любишь удаляться от людей. И когда ты будешь далеко от людей и настанет тебе время намаз, то читай азан. Громче, насколько ты громко можешь его читать. Потому что если услышит тебя любой человек или любой джин, он становится твоим свидетелем в судный день. Он становится твоим свидетелем в судный день». Но тоже этот хадис никак нельзя назвать от него, что якобы... Здесь мы видим, Аллах, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дает их такой характер и такую особенность, что они слышат, и они свидетельствуют и так далее и тому подобное. В аяте Корана Аллах Субхану Та'аля нам давал, что они послушали пророка, послушали Коран, уверовали в Коран. Такие же почти характеры, которые у нас есть, и особенности, которые у людей есть. Значит, они слушают, они понимают, они должны воспринимать истину или ее отрицать, и отсюда в конечном итоге они отвечают за свои поступки. Следующий хадис, говорящий о джиннах, тоже рассказывает один сподвижник, что однажды мы шли вместе с пророком, и мы его потеряли ночью. И это была самая худшая ночь в нашей жизни, потому что мы думали, что он пропал, его нет. И на утро он появляется нам. И мы спрашиваем, где вы были? Он сказал: я пошел к толпе из джиннов и читал им Коран. И читал им Коран. Здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, показывает еще другая сумма, что я не послан только к людям, я и послан к джиннам. Я пошел к толпе из джиннов и читал им Коран. И этот сподвижник говорит, и он вел нас к тому месту, где он читал им Коран, и показал нам следы от этих джиннов, и показал нам их огонь, который они сожгли, чтобы питаться. Вот это тоже изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующее изречение тоже очень важное, и нам понадобится, иншаллах, в дальнейшем, в течение нашего разговора. Следующий хадис говорит о том, что однажды мы пошли вместе с пророком Аллаха к улице Указ, там, где соревновались обычно араби с твоим стихотворением и так далее. Вот эта улица называется Указ. Мы пошли туда. И как раз в этот момент, имею в виду в это время, стало запрещено джиннам прислушиваться к разговору на небесах. Прислушиваться к разговору на небесах. И они, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, джинны друг другу сказали: идите по земле и выясняйте, из-за чего стало вам запрещено прислушиваться к разговору на небесах. И они пошли по земле и нашли, одна группа, они разделились по земле, одна группа из них нашла и достала пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе со своими сподвижниками читают утренний намаз. И они, услышав Коран, сказали друг другу: поистине это именно то, из-за чего нам уже запрещено прислушиваться к разговору на небесах. Имею в виду начало послания Корана. Вот как Аллах раньше, до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, джинни имели возможность прислушиваться к тому, что разговаривают ангелы между собой. Когда началось послание Корана, это им стало запрещено. Это им стало запрещено. И об этом событии говорится в сурат Аль-Джин, сура номер 72, ая номер 1 по 9. Некоторые из них прочитаем. «Скажи открыто мне, что слушала толпа джиннов». Имею в виду, слушала Коран. «Сказали они, поистине слышали мы Коран дивный. Он ведет к прямому пути. И уверовали мы в нем. И никогда не предадим мы нашему Господу никого». Имею в виду, все товарищи. «И мы коснулись неба. И нашли, что оно наполнено стражами могучими и светочами. И мы сидели около него на седалищах». Имею в виду раньше. Мы раньше могли сидеть около неба на седалищах, чтобы слушать, что разговаривают ангелы между собой от веления Аллаха. Но кто прислушивается уже, кто прислушивается теперь, тот находит для себя постерегающий светоч. Уже это нам запрещено. Это очень важно знать. И к этому, к этим аятам мы, иншаллах, еще попозже вернемся. Значит, говорит о том, есть джинни или нет, с точки зрения Корана, этот вопрос не должен обсуждаться между мусульманами. Вот этот, есть некоторые вопросы, которые мы можем обсуждать их, мы можем сомневаться в них. Но в этом вопросе сомневаться нам нельзя. И кто еще надеется из тех, у кого есть материальный дух, определенный дух материализма, и надеется найти какой-нибудь ученый, который бы ему сказал, нет, джинни, это какие-то микробы или вирусы, успокаивается. Потому что такого не может быть. И аяты Корана, и изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, напрямую говорят нам о том, что есть такое создание джинни, имеющие определенные особенности и возможности. Я думаю, человек, который уверовал в Аллаха, человек, который уверовал в существование Аллаха, и в существование ангелов, в существование все эти столпы веры, ему наверняка не так трудно верить, что Аллах, как создал человека из праха, из земли, и создал ангелов из света, он может и создать такое существо, как джинни, из огня. Джинни созданы из огня. Об этом говорится в Коране, тоже в некоторых аятах, не в одном аяте. Например, сура номер 55, ая номер 15. Аллах Субхану Тааля говорит, «И сотворил джиннов из чистого огня». А в сура номер 15, ая номер 27, «И джинни мы сотворили из огня знойного». Аллах Субхану Тааля говорит об этом. И из речения пророка мы сказали однажды о том, что ангели созданы из света, а джинни созданы из огня. Это есть из речения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Существует три основные разновидности джиннов, о которых Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. В одном из хадисов он сказал, джинни – это три разновидности. Одна летающие с крыльями, одна из них, одна разновидность джиннов – это летающие с крыльями. Другие – это в облике раков и змеи. А третьи – это те, которые обитают и удаляются от своего обитания. Я имею в виду, как люди живут. Группа обитает, как люди обитают. Места, дома и так далее. Одна группа, имеющая крыльями, которые могут летать. Одна группа в виде животных, этих раков, насекомых и так далее. А одна группа, да, те же самые, имею в виду, по своей жизни, как люди. Они обитают дома, они кушают, как люди и так далее. Но они созданы из огня. Где живут джинни? Джинни в основном живут в отдаленных местах от людей. Они живут в основном в отдаленных местах от людей. Это в пустыне, это в местах, где уже не обитают люди, часто не бывают люди, а также в местах, где свалки и мусор и так далее. Они кушают и пьют. Они тоже кушают и пьют. И об этом говорится в изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Хурайра, радиаллаху анху, рассказывает, однажды я был вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и он пошел по своей нужде. Имею в виду, пошел в туалет. Он пошел по своей нужде. И меня попросил принести ему камни, ну, чтобы очищать себя. В пустыне нет воды. Меня попросил принести камни и сказал, только не приноси мне ни кости и ни испражнений животных. Ну, испражнение животных имеется в виду отвердившийся, который уже стал твердым. Только не принеси мне ни кости и ни испражнений. Тогда Абу Хурайра говорит, я пошел, принес ему камни. А потом его спросил, а почему ни кости и ни испражнений? Он сказал, это потому что еда ваших братьев из джиннов. Это еда ваших братьев из джиннов. И в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, как это происходит. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, им любая кость и любое испражнение, когда они скажут, перед тем, как взять эту кость или это испражнение, когда они скажут «Бисмиллях», они смогут кушать, как будто на этих костях мяса, и это испражнение превратился в своем прежнем виде, имею в виду это сено или зерно и так далее. Имею в виду, когда джинн трогает кость, говорит «Бисмилля», это, конечно, здесь речь идет о джиннах, которые говорят «Бисмилля», когда трогает кость и говорит «Бисмилля», на этих костях становится мясо для него, и он может кушать. Когда берет испражнение и говорит «Бисмилля», это испражнение превращается в том, из чего оно преобразовалось. Шайтан, это есть джинн, который не говорит «Бисмилля», он кушает из того, на что не говорит человек «Бисмилля». Значит, если мы хотим кушать и забыли сказать «Бисмилля», значит, мы поделились вместе с шайтаном едой. Мы поделились с ним, угощали его. Да. Рассказывает один сподвижник, что однажды мы сидели вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, хотим кушать. И мы привыкли, что ни один из нас не протянет руку к пище, пока это не сделает сам пророк. И пока мы сидим, шла одна девочка, как будто кто-то ее толкает. И как протянула руку к пище, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, убрал ее руку. А после нее пришел один бедуин, тоже нам казалось, как будто кто-то его толкает. И как только протянул руку к пище, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, убрал и сказал нам, и девушку, и бедуин толкал шайтан, хотел, чтобы они начали еду, не говорив «Бисмилля», чтобы он мог с нами кушать. А я их оттолкнул, чтобы этого не было. И в изречении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и это тоже важно для нас, потом некоторые спрашивают, как защитить себя от джиннов. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, когда один заходит домой, и при входе домой говорит «Бисмилля», шайтан скажет, нет нам сегодня места ночевать. Нет нам места сегодня ночевать. А когда начинает кушать и говорит «Бисмилля», шайтан говорит, нет нам сегодня ничего кушать. Имею в виду, когда мы говорим «Бисмилля», когда мы говорим «Бисмилля», приходя домой или перед едой, это и есть защита от шайтана, и это, этими словами мы не позволяем шайтану участвовать с нами в еде или в наших домах. Вот многие спрашивают, как мне изгнать шайтан из моей квартиры? Некоторые, ну, якобы чувствуют, что шайтан есть в их квартире. И кого-то зовут, откуда придет, то ли хазрат, то ли не знаю кто. И хотя это очень просто. Очень просто. Не зовите. Можете не звать. Я не говорю, что запрещено звать. Об этом мы будем говорить попозже. Как, с помощью кого и как мы можем избавиться от джиннов, от их вредности и так далее. Но все-таки самое простое дело, Самое простое дело. Это когда вы заходите домой, чтобы вы сказали бисмилля. Скажите бисмилля и зайдите домой. Если вы верите в словах пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, когда человек заходит домой и говорит бисмилля, шайтан скажет, нам нигде сегодня ночевать. Вот это очень просто, и здесь не нужно знание арабского языка даже, чтобы сказать бисмилля. Джинни могут приобрести облик человека или животных. Они могут приобрести облик человека или животных. Доказательство этому – это достоверный хадис, который передается от Абу Хурайра, радиаллаху анху, и в котором Абу Хурайра рассказывает, что однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, меня оставил защитить закат аль-фитр. Они собрали закат аль-фитр, это то, что мы собираем в конце Рамадана, и чтобы никто не украл, пока они не раздали, меня оставил дежурить, ее защитить, чтобы никто оттуда ничего не брал. И пока я сижу ночью, подходит один мужчина и берет из этот закат. Я его взял за руку и сказал, кто ты? Он начал мне жаловаться и сказать, у меня дети, я очень бедный, ничего мне кушать, отпусти меня. И я его отпустил. На следующий день я прихожу, еще ничего не сказал. Сам Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а как ты что сделал со своим другом вчера? Ну, здесь Мухаммад назвал его другом, имею в виду с тем, кто имел те отношения вчера. Он сказал, он мне сказал, у него много детей, и ему нужны эти деньги, и он обещал не вернуться. Мухаммад сказал, он обманывает тебя, он еще придет. И в этой ночи я стал более бдительным. И то же самое, пока я сижу, тот же самый мужчина приходит ко мне, приходит и берет из этого заката, я его взял, он говорит, я еще раз тебя прошу убедительно, отпусти меня, я больше не приду. На следующий день Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что ты сделал вчера со своим другом, он тоже сам рассказал, сказал, еще придет. И третий раз, когда он пришел, взял из этого заката, я его взял за руки. И сказал, в этот раз тебя ни за что отпустить не буду. Он сказал, а если я тебе скажу одну вещь, очень полезную, ты меня отпустишь? Он сказал, да, Абу Хурайра. Он сказал, читай аят Аль-Курси перед сном. Читай аят Аль-Курси перед сном. Аллах назначит для тебя ангела, который станет защитить тебя до утра, и ни один джинн не сможет тебя навредить. Я проснулся на следующий день, видел пророка, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, что ты сделал со своим другом вчера? Он сказал, вот якобы он мне сказал, что если я буду читать аят аль-курси, будет так-то. Тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Он сказал правду, хотя он обманщик. Имею в виду, в целом это шайтан обман. Но эта информация, которую тебе передал, это правда. Что если будешь читать это. Но он обманщик, я тебе скажу, кто это был шайтан, который пришел в облике человека. Значит, по данным этого хадиса, мы можем понимать, что шайтан и джин может приобрести человеческий облик, по данному этого хадиса. В другом хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркивает, что, это очень тоже важно, то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто увидел меня во сне, он увидел меня на самом деле. Он увидел меня на самом деле, потому что шайтан не может приобрести мой облик. В этом хадисе одновременно Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает косвенно, что шайтан может приобрести облик других людей, но мой облик шайтан приобрести не может. Это, конечно, очень важно, потому что мы знаем, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, есть пророк Аллаха. И представьте, что дозволено было бы шайтану приобрести облик пророка Мухаммада, он мог заблуждать людей, приходить к ним, как будто это Мухаммад, им что-то сказать и так далее. Поэтому из этого хадиса мы можем понимать, что Аллах, субханаху ва та'аля, дал джиннам такую возможность. Это, конечно, не их сила, которую они приобретят сами по себе, это возможность, которую Аллах Субхану Та'аля давал им. Я думаю, что здесь опять-таки ничего странного нет. В каком плане? Мы видим многие вещи, которые могут переходить с одного состояния в другое. Но поскольку мы это ощущаем, мы не удивляемся. Вот то, что вода может быть жидкой, может быть твердой и может быть вообще паром. Это один и тот же существо, правильно? Вода, когда мы кипятим, она становится паром. Когда мы охладим, она становится льдом. Это то же самое существо превращается в разные, в одном положении. Мы не можем его ни видеть, ни ощутить, когда это пар, воздух. А в других положениях мы можем его чувствовать. Я считаю, что не будет нелогично и неразумно, когда мы говорим, что это веление Аллаха. Как они могут превратить себя в облик человека, это, конечно, нам об этом не говорится. Но есть такой от Умара ибн аль-Хаттаба, есть такой хадис, но это от Умара ибн аль-Хаттаба, я подчеркиваю, это не изречение пророка. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, у них есть колдуны, как ваши колдуны, которые помогают им превратиться. Есть такой. Но я бы сказал, что четких данных о том, как могут переходить в другой облик, нам не сказано. Среди джиннов есть то же самое, как среди людей, мужчины и женщины. И об этом говорится в изречении пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы все знаете этот хадис, когда мы заходим в туалет, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нам научил нас читать следующий хадис, «Бисмилля, Аллахумма инни а'узу бика минал хубси вал хабаис». Вот как раз «аль-хубс» это множественное число мужского рода джиннов и шайтанов, аль-хубс, а аль-хабаис множественное число хабиса, а это женский род шайтанов. Вот аль-хубс и аль-хабаис. А то, что они могут размножаться, это тоже об этом есть, и в Коране об этом говорится. Когда Аллах Субхану Та'аля сказал нам в сура номер 18, ая 50, когда Аллах Субхану Та'аля сказал про Иблис, неужели вы возьмете его и его потомство защитниками вместо меня? Значит, Аллах Субхану Та'аля говорит о том, что шайтан имеет потомство. А что значит потомство? Это означает, что они размножаются и то же самое, как и люди, увеличивается в количествах. И есть такой хадис, от которого косвенно мы можем понять, что тоже они способны на размножение, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если один мужчина совершает интимную близость со своей женой, и на следующий день станут рассказать людям о том, что они делали, то это как будто два шайтана встретились на дороге и совершили интимность перед всеми людьми. Понятно? Как будто два шайтана встретились на дороге и совершили это дело. Это косвенно говорит о том, что тоже джинни могут совершить, могут размножаться. Какие есть религии у джиннов? Аллах Субханаху ва Та'аля говорит в сура номер 72, ая номер 11 по 14, следующий. Это здесь джинн. В этой суре джинни рассказывает о себе. И среди нас благие, и есть среди нас те, кто ниже этого. Имею в виду неблагие джинни, которые не подчиняются Аллаху и так далее. Мы были дорогами разными. Дорогами разными. Здесь ученые объясняют дорогами разными. Имею в виду как то же самое люди. Дорогами разными в отношении своего мировоззрения и веры. Среди них есть христиане, среди них есть евреи, среди них есть мусульмане. Как я тот раз шутил, ЛДПР тоже может быть. Ну, главное, что-то хотел сказать. И мы, когда... Жени, вот в этой же суре. И мы, когда услышали... И мы, когда услышали про прямой путь, мы уверовали в него. И среди нас есть предавшийся Аллаху, и среди нас есть отступившие. Значит, это джинни рассказывает о себе в этой суре, сурат Аль-Джин. Значит, среди них есть те, которые уверовали, и те, которые не являются верующими. Из-за этого тоже они в судный день, тоже сами, как люди, отвечают за свои поступки, и верующие из них попадают в рай, и неверующие из них попадают в ад. И об этом можем понять из аятов Корана, например, сура номер 6, аят номер 130, в котором Аллах Субхану Тааля говорит: «О толпы из джиннов и людей, разве не приходили к вам посланцы из вас, которые рассказывали вам мои знамения и возвещали вам о встрече с этим вашим днем?» Аллах Субхану Тааля в этом обращается и к джиннам, и к людям, что к вам были посланцы, и вы должны были или уверовать, или нет. И возникает такой вопрос, немножко ближе к философии: а как они могут быть наказаны в аду, когда они сами из огня? Как они могут наказаны быть? Как Аллах наказывает их? Да? Когда они из огня, а ад это из огня. Как их Аллах Субхану Тааля наказывает? Вот один подошел к одному ученому, задавали ему этот вопрос. А этот ученый был очень практичным. Он не любил разговаривать. Он любил отвечать действием. Тот спрашивает его: а как джинни Аллах, как Аллах накажет их, и как они вкушают этот мучение, когда они из огня? Тот взял землю и бросил ему в глаза. Тот ослеп и начал кричать: мне больно. Он говорит: вот ты из земли, я тебя наказал землей. Я имею в виду, вот это, ты же люди созданы из земли, а я тебя наказал землей. Вот из-за земли ты стал орать, и тебе больно. То же самое может быть сами джинни. То же самое они получают свое наказание. Хотя есть тоже такое мнение о том, что то же самое, как мы говорим о людях, что они созданы из глины, но ни один из нас сегодня не является глиной. Не по происхождению, имеется в виду первоначальный человек, а потом пошло потомство, которое не имеет отношения непосредственно к этой земле, то же самое, что мы сегодня. Тоже есть такое объяснение относительно джиннов, что если мы говорим, они созданы из огня, но это не говорит о том, что их потомство это чистый какой-то огонь. Может быть, тоже они имели какое-то изменение, то же самое, как и человек. И на этом, кстати, есть определенные ссылки из изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда читал намаз, заметили его сподвижники, как будто он кого-то держит, как будто он кого-то берет. После намаза его спрашивали: мы заметили, вы как будто за кого-то захватили во время намаза. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, это был шайтан, который пришел ко мне мешать меня во время намаза. Я сказал ему: уходи отсюда, проклятый. Он не ушел. Я сказал ему: я прибегаю к Аллаху от тебя. Он не ушел. Я тогда его взял и схватил за шею, пока не чувствовал влажность его языка на моей руке. Вот ученый объясняет, откуда влажность, если он из чистого огня? Откуда здесь влажность может быть? Поэтому нам неизвестно, в чем они на самом деле представляют себя сегодня, но Аллах Субхану Тааля всемогущий и может их наказать, даже если они будут из чистого огня. И не забываем мы о том, что в аду есть мороз. Аз-Замхарир – это мороз, о котором говорится в Коране, что есть такой вид мучения в самом аду – Замхарир, сильный мороз. И может быть, тоже есть такое объяснение у некоторых ученых, может быть, Аллах Субхану Тааля наказывает их этим морозом. Имею в виду, они будут мучиться этим. Следующий относительно джиннов. Есть ли кто-нибудь, который может их видеть своими глазами? Имею в виду в своем облике. Да, есть Об этом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если вы услышите осел кричит, то скажите: прибегаю к Аллаху от шайтана, потому что он кричит, когда видит шайтан, осел. А если вы слышите петух кричит, то просите у Аллаха что-нибудь, потому что петух кричит тогда, когда видит ангела. И может быть ваш дуа возьмет с собой этот ангел. Значит, есть такое, и мы знаем, это уже научно, если так на это пошло, научно доказано о том, что некоторые виды животных, если мы видим, наши глаза способны видеть в определенном диапазоне, имею в виду инфракрасные лучи, наши глаза не способны их видеть, или фиолетовые облучения, не знаю что, в одном спектре наши глаза видят. Но установлено, что петух видит вот этот диапазон, который еще ниже нашего диапазона, ниже диапазона наших глаз. Имею в виду, еще он может видеть те вещи, которые намного тоньше, чем прозрачнее, чем те вещи, которые мы видим. Это уже есть такое в науке о способностях животных. И давайте сейчас поговорим еще об одном. Вот это некоторые способности джиннов, на что они не способны. Я, конечно, не буду перечислять все, но я именно перечисляю то, в котором, к сожалению, мы сомневаемся, иногда некоторые мусульмане сомневаются. Во-первых, джинны не способны знать скрытое, гайб. То, что Аллах Субханаху ва Та'аля скрывает от нас, и мы не можем его знать. Допустим, из этого, скажем, в вопросе нашего будущего. Как ты будешь? Какое будущее у тебя? И любое скрытое джинны не способны знать. Потому что есть такие мусульмане, к сожалению, которые считают, что якобы джинны могут знать скрытое от нас. Аллах Субхану Та'аля подчеркивает в Коране, в сура номер 72, как раз это сурат Аль-Джин, ая номер 26 по 27, Аллах Субхану Та'аля говорит: «Видающий сокровенное, и не даст он узнать сокровенного у него никому, кроме тех, кому он благословил среди посланников». Имею в виду, если Аллах Субхану Та'аля захотел сообщить кому-нибудь из своих посланников о чем-нибудь скрытого от нас, допустим, признаки судного дня, о которых сообщил нам Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но в остальном никто не знает. Аллах Субхану Та'аля здесь не сделал никакого исключения ни для джиннов, ни для кого. Это как раз этот аят в сурат Аль-Джин. И сами джинни в этой же суре, в сурат Аль-Джин, сура номер 72, ая номер 10, сами джинни говорят: и мы не знаем, зло ли желалось для тех, кто на земле, или желал им Господь их прямого пути. Мы не знаем ничего. Мы не знаем. И только что мы с вами говорили о том, что раньше, если было им разрешено подслушиваться к тому, что разговаривают ангелы между собой, о судьбах людей, раньше, после начала послания Корана, они уже не имеют к этому никакого доступа. Еще Аллах Субхану Та'аля подчеркивает отсутствие этой возможности у них знания скрытого, когда Аллах Субхану Та'аля рассказывал нам историю Сулейман, алейхиссалям. Сура номер 34, ая номер 14, Аллах Субхану Та'аля сказал: когда же мы обрекли его на смерть, указала на смерть его только животное земли, которое подъело посох его, на котором он опирался. А когда он упал, сломался его посох, и Сулейман, алейхиссалям, упал на землю. А когда он упал, уразумели джинни, что если бы они знали тайное, то не оказались бы в унизительном наказании. Значит, здесь о чем идет речь? Сулейман, алейхиссалям, умер давно, опираясь на свой посох. Джинни ходят вокруг него. Даже некоторые муфассирин, ученые объясняют, что даже они продолжали исполнять его приказы, которые он давал им, когда еще был жив. Ходит, выполняет, думает, что Сулейман жив, а он мертв. А этот Сулейман остается около них. Около них. А когда только он упал, из-за того, что сломался его пост, тогда Аллах Субхану ва Тааля говорит, уразумели джинни тогда, что если бы они знали скрытые, то не находились в этом унижении, выполняют приказы Сулеймана, а сам Сулейман еще не жив, уже не жив. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает в этом аяте нам, еще раз подчеркивает, что несмотря на свои особенности и способности джинни, но им не дозволено знать скрытые. Это секрет Аллаха, о котором и не даст он доступ никому. Поэтому нельзя нам... Вот почему я об этом говорю, потому что когда мы будем говорить, иншаллах, о колдовстве, бывают тогда такие вещи очень странные, когда один из нас, один из мусульман, я подчеркиваю здесь, этот беда, я о ней говорю, потому что она среди мусульман, и среди из них сидящих может быть здесь. Почувствует какой-нибудь там головная боль, и пойдет к какому-нибудь колдуну. А колдун ему говорит, вот твоя сестра тебе пишет, твоя мать тебя ненавидит, и так далее. Там. Кто знает скрытую? Вот я знаю, об этом не будем говорить. Богобоязненный человек, который занимается этим, он может да, установить и подозревать, что ему кто-то делал сихр, колдовство. Но ни один богобоязненный человек не берет на себя такую ответственность сказать ему, кто ему сделал. Потому что откуда я знаю? И никто не ссылается. Вот у меня есть свои связи. Вот сидят обвешанные золотом женщины какие-то. Ну, конечно, большие связи у нее будут, если обвешена вся золотом. Но с кем она? Она говорит, якобы к ней кто-то что-то говорит. Даже джин, если к ней приходит, он не может подсказать скрытую от нас. Потому что Аллах Субхану Тааля не дает к этому доступ никому. Даже джиннам нет доступа к этому. Поэтому мусульманину не стоит и запрещено даже. Об этом будет у нас разговор, когда мы будем говорить о сихре, о том, как мы имеем ли право идти к колдунам и так далее. Нам запрещено в этом верить. Несмотря на свои способности, джинни не могут нам навредить или приносить нам пользу без веления Аллаха. Вот иногда есть уже такие мусульмане, опять-таки, к сожалению, вот в чем беда? В том, что это не среди не мусульман, а иногда среди мусульман. Ходит такой испуганный, как будто джин может делать с ним, что он хочет. Захочет ему выкинуть, он возьмет и выкинет. Испуганно, даже действовать не могут. Такими мнительными становятся, как будто вообще мне ничего делать. Только джинни делают со мной, что они хотят. Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает в Коране. И мы, если вы помните, когда разбирали веру в именах Аллаха, и мы сказали, что Аллах и только Аллах вредящий и приносящий пользу. Только Аллах. И никто ничего тебе не сделает без веления Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит сура номер 10, ая номер 107. Если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость. А в другой суре, сура номер 9, ая 51, Аллах говорит, скажи, не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он наш покровитель, и на Аллаха пусть полагаются верующие. И на Аллаха пусть полагаются верующие. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сказал одному из своих сподвижников, когда давал ему советы, он ему его взял и сказал, и узнай, что если все соберутся, чтобы принести тебе какую-нибудь пользу, А Аллах не хочет, чтобы она пришла к тебе, они не смогут это сделать. И узнай, что если все соберутся, чтобы навредить тебе чем-нибудь, они это не смогут, если это не предписал тебе Аллах. И конкретно относительно шайтана, о нем и о том, что он не имеет власть над верующими, говорится в Коране во многих аятах. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 15, аят 36 и 42. Сказал он, имею в виду, шайтан говорит Аллаху. Сказал он, Господь мой, за то, что ты сбил меня, я украшу им то, что на земле, и собью их всех, кроме рабов твоих, из них чистых. Сказал он, имею в виду здесь уже Аллах. Аллах говорит, это путь для меня прямой. Поистине, рабы мои, нет для тебя над ними власти, кроме тех из заблудшихся, кто последовал за тобой. Вот эти возьми. Те, которые верят тебе, что ты можешь их навредить. В другом аяте, сура номер 16, аят номер 98, по 100, здесь одновременно Аллах Субхану Та'аля говорит нам, как беречь себя от шайтана, и что он не имеет власть над нами, Аллах Субхану Та'аля говорит, и когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями. Поистине нет у него власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Власть его только над теми, которые избирают его покровителем, те, которые идут к колдунам, вот да, над ними будет власть у шайтана. Потому что они брали его покровителем, и которые предают ему сотоварищи. Вот над этими будет власть. Человек, верующий человек, ни за что шайтан не может, или джин не может его навредить. Даже его боится шайтан. И Мухаммад салам сказал, следующий хадис, что если Умар ибн Аль-Хаттаб пойдет по одной дороге, то шайтан пойдет обязательно по другой. Не может с ним видеться. Поэтому, когда Умар ибн Аль-Хаттабу сказали ему о том, что в Египте, это была традиция, когда Нил, вот река Нил, как бы высыхала, и люди тогда верили, что там есть какой-то джинн, и ему что-то нужно. И они обычно бросили в Нил какую-нибудь красивую девушку, чтобы потом Нил наполнялся. И когда дошел ислам до туда, и это было времена Умара ибн Аль-Хаттаба, передали Умару ибн Аль-Хаттабу об этом, что вот жители Египта так делают. Умар ибн Аль-Хаттаб написал на одной бумаге письмо и послал и сказал, вы выкинете это письмо в Нил. На этом письме написано, Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим, о Нил, если ты течешь по своему велению, то ты нам не нужен. Но если ты течешь по велению Аллаха, тогда ты нас навредить не можешь. Выкинули это письмо в Ан-Нил, и, конечно, Ан-Нил не мог не послушаться, потому что здесь уже сила веры говорит. И когда говорили аль-имаму Ахмаду, об этом у нас будет разговор, о том, что одну женщину вредит шайтан, как нам быть? И ему, он был занят, не мог ходить. Он сказал, возьмите мою обувь и идите к нему. И скажите, или уйдешь, или побьем тебя обувью имама Ахмада 200 раз. И пришел этот человек и сказал перед этой больной, то или вот я посол имама Ахмада к тебе. Он тебе говорит, или видишь, или тебя побью его обувью 200 раз. Он сказал, нет, я виду. Аль-имам Ахмад ослушаться мы не можем, потому что он слушается Аллаху. Вот и все. Даже верующий человек намного сильнее джиннов. Верующий человек. И об этом тоже говорится в Коране, сура номер 27, ая номер 39 по 40, когда Сулейман, алейхиссалям, хотел, чтобы принесли ему трон, Балкис, царицы Йемена тогда. И он сказал, кто может принести мне ее трон? И Аллах Субхану Та'аля рассказывает нам историю. И говорит, Аллах Субхану Та'аля, сказал Ифрит из джиннов, я приду к тебе с ним, с ее троном, прежде чем ты встанешь со своего места. Я ведь для этого силен и верен. Имею в виду, ты сидишь, судит. Сулейман алейхиссалям сидел и судил между людьми. У него был такой маджлис. Этот джин говорит, я успею принести тебе йотрон из Йемена к тебе в Палестину, пока ты не завершишь вот этот маджлис. Очень сильно, да? И сказал тот, у которого было знание из книги, знание и вера, я приду к тебе с ним, прежде чем вернется к тебе твой взор. Если этот джин, бедняга, ему столько времени нужно, а я, посмотри на небо, и опускай, ты увидишь его перед глазами. И ученые объясняют, что он знал имени Аллаха, с именем которого, если мы просим, Аллах не отказывается. И на самом деле Сулейман поднял свой взор и опускал уже трон у него. Это человек верующий. Это не джин. Человек верующий. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что для мусульманина, мусульманин не должен чувствовать себя перед джинном слабым. И Аллах Субхана ва Тааля обещал защитить нас от всего, не только от джиннов. Да, есть же люди еще хуже, чем джинни. Почему мы боимся джиннов? Есть же люди еще хуже, чем джинни. Правильно? Вот джин, если он может тебе навредить, но то же самое, если ты видишь, какой-нибудь алкаш берет с собой пистолет, он тоже может тебе навредить. Я хочу сказать, если у них способность есть навредить, это не говорит о каком-то преимуществе для них. Нет. Но когда мы с Аллахом, Аллах Субхану Та'аля, конечно, не даст нам, не даст этим джиннам власть над нами. А дает именно власть над им, дает джиннам власть над теми, которые полагаются на них. Вот если в сурат Аль-Джин, сура номер 72, ая номер 6, Аллах Субхану Та'аля говорит, как рассказывает джинни о себе. И была группа людей, которая прибегала к одной группе среди джиннов, но они прибавили им безумие. Безумие. Они прибавили. Что была группа людей, которая прибегала к группе джиннов, но они, эти джинни, прибавили, не помогли им, а прибавили им безумие. О чем здесь идет речь? В тафсире, когда мы читаем тафсир этого аята, рассказывается следующее, что раньше джинни боялись людей. Раньше джинни боялись людей. И когда люди приходили в какую-нибудь пещеру, едет куда-нибудь группа людей, им нужно где-то ночевать, заходят в пещеру или в какой-нибудь ущелье, где обитают джинни, джинни убегали от них, боясь их. До того, как стало привычно среди арабов следующее. Когда группа из этих людей приходит к этому ущелью, господин из этой группы встает и говорит, «О, господин джиннов, мы прибегаем к вам, чтобы вы нас не навредили». И тогда поняли эти джинни, что люди боятся их, и стали прибавить им безумие. Понятно? Значит, все было наоборот. Если бы не эти действия. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что ни в коем случае мусульманин не верит, что джин, несмотря на их силу, что они имеют какую-нибудь власть. Какую-нибудь власть. И одно слово, бисмиллях, заставит самого великого шайтана, чтобы он убегал от страха. А этот бисмиллях не обязательно, чтобы сказал какой-нибудь вали. Но надо эти слова сказать искренне и с верой, а не на всякий случай, как некоторые. Давай скажем, будет, не будет. Вот так это уже не дело. Это не дело. Ты хочешь сказать, скажи бисмиллях с уверенностью. И тогда пусть попробует тебя навредить. И пока не перешли к вопросу, я не знаю, я думаю, что время намаза уже, да? и никто не читает азан, да? Намаз уже. Давайте читаем азан. Азан читаем. Время намаза, да? Но если желание есть, я могу продолжить после намаза. Продолжим? Иншаллах. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مي برضل جاي من أشرة زقفور أجنخ مي دشلي دوتشن важного вопроса это могут ли джинни навредить человеку как они могут если они могут и как нам защитить себя от них и если не дай Аллах навредили как нам избавиться от их вредности. Конечно, по данным Корана и изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, джинни могут навредить человеку. Но я еще раз подчеркиваю, потому что когда мы говорим о джиннах, опять возникает такое мнение или представление, что они когда захотят могут и что хотят могут делать. Нет. То же самое я еще повторяю, как злой человек, сильный, или имеющий какие-то-нибудь возможности, иногда может навредить, убивать или бить кого-то из нас. То же самое, фактически ничем не отличается в этом от злых людей, я бы сказал. Поэтому нельзя считать их как бы превосходными какими-то в этом отношении. Они могут навредить по велению Аллаха, как любое другое существо может навредить. О том, что они способны навредить и человеку, говорится, например, сура номер 2, сурат Аль-Бакара, ая номер 275. Аллах Субхану Та'аля в этой суре говорит, в этом аяте, те, которые пожирают рост, имею в виду берут процент, когда дают в долг, восстанут в судний день из своих могил, они встают, так, только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Имею в виду их состояние, вот когда мы видим, человека во время припадка, как он шатается, как он кричит, как он орет, как он обеспокоен, вот это состояние возбуждения его, если это из-за прикосновения шайтана. Аллах Субхану Тааля говорит, вот те, которые пожирают рост и требуют процент на, скажем, долги и так далее, начинается их наказание в судний день с того момента, как они встают из своих могил. Они встают таким образом, как сумасшедший, которому навредил шайтан. Но это в этом аяте одновременно есть. Аллах Субхану Тааля рассказывает нам о наказании этих людей, которые станут брать процент у того, кому дают долг. И одновременно Аллах Субхану Тааля, как ученик говорит, подчеркивает, что шайтан может повергать своим прикосновением человеку. Значит, у него есть такая возможность. Вот. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, те ученые, которые объяснили этот аят, великие ученые тафсира, как Аль-Куртуби, или Ат-Табари, или Ибн Касир, во всех почти тафсирах Корана, это мнение присутствует, что шайтан может, имею в виду, иногда, и ученые мусульмане делят вот эти припадки и это состояние приступов, которые возникают у больных, у некоторых людей, можно их делить на две группы. Это те припадки и приступы, имеющие отношение к какой-нибудь патологии, которую нужно лечить с помощью лекарств и медицины, это не отрицается учеными-мусульманами, что есть, когда, тогда есть такое состояние, когда должен лечить врач, а не хазрат или там мусульманин с помощью Корана. Есть такие. А есть такие состояния и приступы, психического нарушения связаны не с патологией внутри человека, а именно с вредительством от шайтана. И тогда должен этим заниматься в основном богобоязненный человек, чтобы помочь этому человеку. Даже среди западных ученых, я, честно говоря, не фиксировал их имена, но среди западных ученых есть те, которые считают, вот один американец считает, что иногда причина приступов психических нарушений, он говорит, рассказывает, иногда причина этих приступов является непонятным для нас, врачей, и вполне возможно, что здесь имеется воздействие на человека извне. Вот это один врач-американец так говорит, что не всегда, мы тоже чувствуем, хотя это до сих пор доказать, может, никто не может, но этот врач говорит, не всегда вот эти приступы возбуждения и психического нарушения причиной их является какое-нибудь нарушение внутри человека, а бывает, мы предполагаем, что иногда причиной этих приступов является воздействие на человека извне. Ну, здесь он, может, не назвал джинни, но мы говорим, это здесь имеется в виду, скорее всего, джиннов. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже есть доказательства тому, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, лечил людей от этого. Вот аят, который звучал, прикоснулся к нему шайтан, прикосновением, значит, повергает сатана своим прикосновением. Вот некоторые ученые считают, объясняя этот аят, что шайтан может навредить человеку, находя извне человека, имею в виду, проникать внутри человека, шайтан не может. Шайтан не может. Прикосновением только извне он может навредить. Хотя, когда мы читаем изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые изречения, мы понимаем из них, что даже шайтан способен заходить внутри человека. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, есть такой хадис, изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и поистине шайтан двигается по телу человека с кровью, или как кровь, имею в виду, двигается внутри. Поэтому суживайте ему, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, суживайте ему дороги с помощью уразы. Держите уразу. Есть некоторые события, которые произошли, и их много, но я вам прочту некоторые из них, не все. Например, один сподвижник рассказывает, однажды мы были в пути вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И подошла, и мы, проезжая мимо одной женщины, она позвала пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала, «О пророк Аллаха, мой сын не дает мне покой». Мой сын не дает мне покоя. К нему приходят приступы несколько раз в день. Тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, подними его ко мне. И она подняла его к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, открыл его рот и выдохнул в его рот. Выдохнул в его рот. И сказал следующее. Он сказал, «Я, бисмиллях, с именем Аллаха, я раб Аллаха, выходи, униженный враг Аллаха». «Выходи, униженный враг Аллаха». И он вернул ей мальчика и сказал, «На обратной дороге ты нам скажешь, как он вел себя». И Сварим говорит, «Мы на обратной дороге зашли к ней и спрашивали». Как ваш сын? Она сказала, «Альхамдулиллях, с того момента не было у него ни одного приступа». И она подарила пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, 3 барана. Он сказал, «Возьми одного и оставь ей 2». То же самое многие другие события, которые произошли, и в которых звучала такая речь у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. «Выходи, враг Аллаха, выходи». Когда он кому-то что-то читал, произнес эти слова. И на этом именно опираются некоторые ученые, причем великие ученые, в том, что шайтан может навредить не только прикосновением, но и еще внедрением внутри человека. Внедрением внутри человека. Однажды Ибн Аббас ходил вместе с одним и сказал, увидели одну женщину. Он сказал, Ибн Аббас сказал, тебе показать одну женщину из обитателей рая? Он сказал, да, мне покажи. Вот он сказал, вот это она, чернокожая. Он сказал, а почему? Он сказал, однажды она пришла к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала, о пророк Аллаха, со мной случаются приступы. Со мной случаются приступы. И я обнажаюсь во время этих приступов, обнажаюсь. Проси у Аллаха, чтобы он избавил меня от этого, от этой болезни. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей, если ты хочешь, я прошу Аллаха, чтобы он избавил тебя. А если ты хочешь, ты можешь терпеть, но зато войдешь в рай. Она сказала, я терпеть буду. Но проси у Аллаха хотя бы, чтобы я не обнажалась, чтобы не упала с меня моя одежда. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, просил, и с того момента у нее, когда возникли приступы, она никогда не обнажалась. Здесь опять этим хадисом подчеркивается возможностью вредительства шайтана человеку. И тоже изречение, некоторые изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторые его дуаи, дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который нас научил, в которых звучит слово вредительства шайтана, прибегаю к тебе, прибегаю к Аллаху от шайтана, от его навредительства, это звучало во многих хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как мы должны защитить себя от этого и лечиться, если, не дай Аллах, это возникло? Во-первых, нам не запрещено лечиться от шайтана и от прикосновения шайтана с помощью Корана. С помощью Корана. Вот это, я хочу сказать в основном о правилах. Мы не будем внедряться, скажем, в мелочах и в деталях. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что иногда возникает такой вопрос. Чем мне лечиться? Какие аяты Корана должен использовать? И какие дуаи должен использовать? Здесь нам дано разрешение на все. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды его спросили, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили о том, что мы до ислама лечились от шайтанов каким-то проклинанием и так далее. Вот этими средствами. По-татарски как шурау, как шукрау, как называется? Шукрау? Ну ладно, вы знаете. Вот сказали Мухаммад, у нас были такие способы избавиться от шайтана до ислама. Как нам сегодня быть? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечал, берите любое, что хотите, из Корана или дуаа. Главное, не, чтобы не присутствовало многобожье в вашем использовании. Значит, потому что иногда бывает, приходят аппалар, в основном, потому что у них такие старые надписи и так далее, дают, например, читайте мне, что здесь написано, это у меня было, и возьмешь и читаешь, хумбуш, бумбуш, тумбуш, не знаю, что-то непонятно, я говорю, знаете, там арабские буквы, но ничего арабского нет, вот эти хумбуш, бумбуш, конечно, это уже запрещено, не имеем права лечиться, использовать для лечения любой аят из Корана, и это об этом говорится, есть на этом доказательство, что некоторые сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пользовались для лечения некоторых людей аятами из Корана, не говорив об этом пророку. А пророк, когда узнал, он не отрицал, он поддержал. Например, сказано о том, что Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, однажды лечил одного с помощью последних аятов из сурат Аль-Му'минун, верующий. С помощью этих аятов он ему читал. Сказано о другом сподвижнике, который лечил одного тоже после прикосновения шайтана и навредительства с помощью сурат Аль-Фатиха. Об этом ничего Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имея в виду, узнал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и поддержал это, не ругал и не сказал ничего. И все это доказывает нам о том, что мы имеем право для того, чтобы помочь человеку использовать любой аят из Корана и любой дуа, в котором идет обращение к Аллаху, без всяких видов многобожий. Прибегать в нашем дуае, как некоторые, есть иногда звучат в дуае, к Хадр Ильяс, там звучит иногда, Хадр Ильяс, слово, как будто к этому мы прибегаем, или там звучит, иногда пишутся имена каких-то якобы великих джиннов, мы прибегаем к ним. Вот все это шарлатанские дела, мы не имеем права пользоваться им, мы имеем право только Кораном. И сюда мы говорим. Мы для того, чтобы пытаться лечить кого-нибудь от прикосновения шайтана, мы не имеем права идти к знахарям или к колдунам. Вот есть некоторые люди, которые, например, это есть и в Ливане, это везде повсеместно. Я помню тоже у нас, когда одна родственница заболела, ходила, и ей было повелено следующее. Ты возьмешь, ты видишь, возьмешь черную собаку, ее зарезаешь. И, например, я помню, одного пошел к одному, он говорит, тебе нужно взять один петух. Причем он охарактеризовал ему, именно этот петух нужно взять. Третий. В основном, как ученые мусульмане говорят, те, которые требуют эти вещи с нас, они именно их требуют для того, чтобы их отдавать как жертвоприношение джиннам. Как жертвоприношение джиннам. И они обязательно режут эти вещи, ну, эти животные, не упомянув имя Аллаха. А нам давать жертвоприношение не ради Аллаха и не с именем Аллаха категорически запрещено. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, проклят Аллахом тот, который режет скот не с именем Аллаха. Проклят Аллахом тот, который режет скот не с именем Аллаха. Поэтому однозначно, когда мы видим, что человек, допустим, вы подозревали, вы идете к этому. Если станет с вас просить такие вещи, мне нужен какой-нибудь петух, или какая-нибудь курица, или какой-нибудь баран, имейте сразу в виду. Вот эти признаки, дающие вам знать, что вы пошли не к тому, кому нужно. Не к тому, кому нужно. И об этом у нас будет разговор. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я сегодня привожу об этом, у нас будет разговор вовремя еще, когда о колдовстве будем говорить. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто приходит к знахарю и ему верит, не примется от него намаз на 40 дней. На 40 дней. Если, не дай Аллах, кто-нибудь пошел, просто спросит, веря ему, что он скажет мне, может быть, ему от этого мусульманина не примется намаз на 40 дней. Поэтому я хочу сказать, что здесь мы должны быть очень осторожными. И в наших словах, которыми мы пользуемся для излечения от джиннов, ни в коем случае не должно звучать многобожие. Многобожие. Когда шайтан и в каких случаях человек является уязвимым и слабым, и шайтан может его навредить. Не всегда шайтан может нам навредить. Есть такие ситуации, во время которых боли, способность шайтана навредить больше. Это, во-первых, во время гнева. Когда человек находится в ярости какой-нибудь. В ярости. Во время гнева человек становится очень слабым перед шайтаном. Во время гнева. И не зря Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, советовался и советовал, и давал советы, что, когда подошел к нему один из исповедников, не гневись, не будь в ярости. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, советовал, когда возникает гнев у кого-нибудь из вас, пусть берет тахарат. Или меняет положение свое. Если он стоя, пусть сядет. Если он сидит, пусть ляжет. Во время сильного гнева и ярости человек становится очень слабым перед шайтаном. Первый момент. Второй момент. Во время страха. Когда человеку очень страшно от чего-нибудь. Третий момент, во время совершения какого-нибудь греха. Например, прелюбодеяние или другой, любой грех. Во время совершения, или в алкогольном состоянии, или и так далее. Во время греха человек становится уязвимым и слабым перед шайтаном. И третий, когда человек долго находится имею в виду, долго времени не поминает Аллаха. Долго времени не поминает Аллаха. Зикр не делает. Долго. Поэтому ученые и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям советовал в плане того, что должны иметь для себя определенный верд, имею в виду определенная часть зикра каждый день. Потому что как отдалимся от зикр, тут же мы становимся слабыми перед шайтаном. Шайтан может навредить человеку из-за, в основном, трех причин. Это, есть такая, это один ученый объясняет, причем на своем опыте. Это то, что влюбился в него. Влюбился. Или человек нечаянно навредил шайтану. Например, бывает так, поэтому положено и желательно, когда вы льете горячую воду, сказать бисмилля. Когда вы открываете дверь, при различных движениях желательно сказать бисмилля. Бывает так, что нечаянно вредит шайтану, а шайтан или джин, это то же самое существо, которое захочет отомстить. Конечно, не по его велению, когда Аллах Субханаху по велению Аллаха. И третий, когда шайтан без того, без всего, как любой злой человек, захочет и пытается навредить человеку. Какие есть симптомы и признаки того, что этот человек, возможно, болеет и, возможно, ему шайтан навредил или находится в нем шайтан. Вот все, что я сейчас буду перечислять вам, становится признаком вредительства шайтана только тогда, когда мы исключаем медицинскую патологию. Вот это очень важно. И это не мои слова, это слова ученые. Не думайте, что мусульмане или ученые, которые лечат и пытаются иногда помочь Кораном, они отрицают, что человек должен лечиться у врача. Нет такого, что я должен выбирать одно, или лечиться у врача, или лечиться у хазрата. Нет такого. Поэтому, если мы говорим о том, что из признаков вредительства того, что шайтан навредил кому-нибудь, это постоянная головная боль, один из признаков. Но тут же я хочу сказать, это после того, когда мы исключаем патологию и болезнь стороны медицины. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, не как только заболела голова, пошел куда-то, чтобы ему читал. И богобоязненный человек, который занимается этим лечением, он не станет лечить или читать кому-нибудь, пока не пошлет его к врачу. Пока не пошлет его к врачу. Я знаю примеры, когда у человека, я уверен по анализам, у него рак крови, то, что мы называем лейкоз, а какой-то хаврат его лечит, Коран. Это недопустимо. Можно параллельно помочь ему, потому что Коран это покой для ну, лечит лейкоз, конкретно лейкоз Корана. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям наверняка этому не советовал, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иногда от поноса, например, советовал пить мёд, а не читать Коран. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назначил. Я хочу сказать, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не всегда сказал, читайте Аль-Фатиха или какую-нибудь суру. Иногда назначил какое-нибудь средство, которое был доступен людям в его время. Там йод или травки какие-то советовал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иногда. Поэтому я хочу сказать, мы можем говорить о джиннах и о возможности вредности и болезни со стороны джиннов только тогда, когда врачи скажут, мы не понимаем, что у них. Понятно? Головная боль иногда бывает так, что у человека артериальная гипертония. Высокое артериальное давление, ты лечишь его, не знаю чем, а вдруг даст какой-нибудь криз, инсульт и умрет. Иногда причины головной боли какое-нибудь воспаление, отит, например, воспаление уха и так далее и тому подобное. Мусульманин должен не отрицать эти вещи, наоборот, не имеет права идти на другой, пока не исключив вот эти болезни, которые нужно лечить лекарствами или операциями и так далее и тому подобное. Значит, головная боль. Второй признак может быть признаком болезни от шайтана, когда человек чувствует, что он не в состоянии и ненавидит уже делать зикр. Есть такие, подходят люди и говорят, я не могу читать Коран. Как возьму Коран в руки, тут же какое-то чувство отвращения возникает у меня. Есть такие люди. Я зикр еле-еле могу говорить. Потому что это признак, тоже может быть признаком, потому что этот шайтан, который навредил, не может находиться вблизи тебя, когда ты вспоминаешь Аллаха. И он пытается тебе мешать. Значит, это тоже может быть признаком. Один из признаков тоже это приступы и припадки, которые опять-таки мы можем о них говорить, о возможности их происхождения от джинна, после того, как медик скажет, что здесь нет медицинской причины. Мы должны, здесь я знаю, альхамдулилля, сегодня те, которые лечат и пытаются помочь людям Кораном от джиннов, они находятся в тесном отношении с врачами. Я знаю одного, у которого я спросил. Я говорю, вот как ты различишь, что это припадок, имеющий медицинское происхождение, какую-нибудь болезнь в головном мозге, может, это эпилепсия или что-нибудь, или это припадок от джиннов. Как ты различаешь? Он говорит, я, во-первых, не берусь без врача. Если подходит ко мне человек, ссылается на джинни, я первый, что спрашиваю, ты был у врача? Если он скажет да, и врач мне сказал, попитался, не мог, тогда другой. Если он не был у врача, я ему в первую очередь его посылаю к врачу. Я еще это еще раз подчеркиваю, потому что это очень важно. Мы не отрицаем вот эти заболевания, которые могут давать эти вещи. И нельзя сразу идти, чтобы лечиться какими-то дуаами или... А дуаи можно параллельно с лекарством. Есть дуаи, пожалуйста. Но здесь лекарства нужны. Также из признаков то, что относится ко сну, во сне. Если человек много видит во сне кошмарных снов, но это не один раз проснулся, который постоянно у него повторяются, вот эти сны у него уже, его сопровождают его почти. исключением, когда он спит без такого кошмарного сна. Или когда человеку уже очень трудно засыпаться, когда человек, и то не один раз, а это постоянно чувствует, что уже дней и месяцев он не может спать как следует. Или когда человек во сне тоже часто, который повторяется, смеется много или плачет много во сне. Или кричит и орет во сне. Тоже это может говорить о каком, в какой-то мере о том, что человеку вредит какой-нибудь джин. Или, например, когда человек